Глава 19. Проснулся Константин поздно. Почему-то во тьме ему очень хорошо спалось. Часы показывали 10 утра. Правда, и лег он далеко за полночь. Весь вечер он посвятил тренировке вытаскивания револьвера из кобуры. Как того, что был на бедре, так и из подмышечной. Вытащить, навестись на цель, щелкнуть курком в холостую, вернуть обратно в кобуру, повторить. И так сотни раз добиваясь автоматизма. Еще одной хорошей новостью было то, что он полностью адаптировался ко тьме. Во-первых, он начал видеть сквозь нее. Недалеко, метров на 10. Но все равно, теперь она не была для него плотным покрывалом. Во-вторых, исчезло сопротивление, которое так не понравилось ему накануне. Жить при тьме стало легче и веселее. День прошел за сбором вещей. Еще день, и ему предстоит отправиться в путь. Лада, заскочившая утром, получила наказ заняться тем же самым. Пришлось отдать ей трофейный револьвер. Оружием за все время жизни под защитой банды она так и не обзавелась. Самое плохое, что еще придется учить ее им пользоваться. Хотя она заверяла, что ездила в стрелковый клуб и даже куда-то попадала. Требовательный и настойчивый стук в дверь оторвал его от компоновки рюкзака. Для похода это важнейшая вещь. Связываться с людьми Авии, которые должны были отвезти пленников на восток, не хотелось. Так что топать им с Ладой ножками, а значит, нужно с умом подойти к сборам. За дверью оказался Аркад. «Авия зовет, срочно!» И, развернувшись, Громила отправился в сторону площади. Константин на это только хмыкнул. После того, как он переспал с атаманшей, его отношения с ее псом снова испортились. Судьба, видимо, такая, не выходит у них нормально общаться. Он запер дверь, все же купил накануне за серебрушку замок у пана и пошел следом за Аркадом. Авия сидела за столом и нервно барабанила пальцами по столешнице. «Спасибо, что пришел», – забыв о титулах и вежливости, произнесла она. «Неприятности у нас». «У нас?» – садясь напротив и набивая трубку, поинтересовался Воронцов. «Ну, у меня и у поселка», – нервно огрызнулась атаманша. «Вечером пропала связь с шахтой. Такого прежде не бывало. Всю ночь вызывали, никто не откликнулся». «Плохо», – согласился Константин. «А я чем тебе могу помочь? Или ты надумала меня во тьму отправить? Если так, то я против». «Да я и не собиралась. Никто не покинет поселок, пока тьма висит. Но есть способ узнать, что там случилось, не выходя за чистокол. Во всяком случае, физически». «Интересно, слушаю тебя». «Для этого нужен сильный ведун. Я слишком слаба в этом деле. Можно выйти через грань места силы, пройти по кромке. Там нет тварей, только их тени. Вот бродячие духи могут встретиться. Я поставлю защиту от них, на это меня хватит. Цена твоей помощи – две сферы». Константин задумался. Хитрая атаманша решила его напоследок попользовать. В принципе, она ему зла не делала, почему бы не выполнить работу. Весело, конечно, что она будет расплачиваться с ним его же сферами, которые он добывал, рискуя шкурой. Но цена неплохая, можно качнуть еще что-нибудь и Ладе умение добыть. «Хорошо», – согласился он. «Но есть пара условий, которые не обсуждаются. Когда тьма спадет, Лада уйдет со мной. Ни скандалов, ни требований, ничего. Мы просто уйдем. Шок – это по-нашему», – глядя на атаманшу, улыбнулся он. Узкие глаза Авии распахнулись так широко, что исчезли азиатские черты. «Хорошо», – согласилась та. «Даже не буду спрашивать, почему. А второе условие?» «Мне будет нужна винтовка или карабин. Можно даже мой старый, он у пана в продаже. Хотя я бы согласился на полуавтомат, чтобы затвор 100 раз не дергать». «Это не проблема. Ты готов?» «Что мне там может понадобиться?» «Ничего, оружие там бесполезно. Оно просто не работает, кроме зачарованных клинков. Но у меня такого нет». Константин подумал, что она врет. Ведь ей должен был достаться нож Кина, которым он волка пырял. Но если предположить, что трофей мог до нее и не дойти, а сесть у кого-то из бандитов, то Авиа сказала правду. «Еда тоже не пригодится», – продолжила она. «Ты столько времени блуждать не будешь. До поселка по дороге всего 5,5 километров».
«Без оружия я туда не пойду».
«А я и не отбираю его у тебя», – пожала плечами Авиа. «Просто сказала, что там оно бесполезно».
«Ну, тогда я готов. Идем».
Константин решительно поднялся и направился к выходу. Они шли по улице, сопровождаемые внимательными и напряженными взглядами. Новость о том, что исчезла связь с шахтой, уже успела просочиться в народ. И теперь люди ждали от атаманши действия. Аркад топал позади, как всегда с недовольной рожей. Ну да, это выражение ему привычно.
«Беляш», – мысленно позвал Константин.
«А ты на кромке, если что, сможешь помочь?»
«Да», – последовал немедленный ответ прислужника.
«Если мы встретим не особо сильные сущности, я смогу их уничтожить и поглотить. Мне потом этой энергии надолго хватит. А то от того человека, которого я выпил, почти ничего не осталось».
«Вот и хорошо», – обрадовался Константин.
Место силы встретило его уже вполне дежурно.
«Опять явился», – сварливо заявил страж. «И опять с бабой».
«Неужели я так тебе надоел?» – усмехнулся Воронцов.
«Нет, так просто скреплю, скучно. Чего тебе снова здесь понадобилось? Сфер у тебя так и не прибавилось».
«Попросили пройтись по первому плану. Нужно глянуть на поселок, который прекратил на связь выходить».
«Много ты там увидишь», – усмехнулся страж. «В Астре даже на первом плане все не так, как снаружи. Да еще и тьма. Сейчас можно и нарваться. Рискуешь сильно. Грань между Астрой и Явью тонка, как никогда. Хотя у тебя амулет Сварога, он тебя точно прикроет. Ладно, иди пройдись. Только прислужника выпусти, он хоть побегает».
«Константин», – фамильярно окликнула его Авиа. «Время дорого. Садись и рукав на левой руке закатай, сейчас я руну начерчу». Воронцов опустился на землю и выполнил требуемое. Атаманша достала стело и принялась выводить руну на предплечье. Больше всего она напоминала какой-то цветок, вернее схематическое его изображение. «Это руна защиты от духов Астры, называется Иал».
«А где можно купить такое стело и книгу с рунами?»
«Я тебе подарю», – отмахнулась Авиа, заканчивая рисунок, который вспыхнул золотом и впитался в кожу. «Теперь руна пути Га, чтобы ты смог бродить по кромке, ну или по первому плану, кто как называет».
Она начала выводить очередной рисунок, напоминающий перекресток с камнем в центре. Тот, в отличие от предыдущей, полыхнул зеленым светом и впитываться не стал.
«Когда вернешься, просто сотри его. Не сказать, что будет просто, но зато случайно не нарушишь. Но если сотрешь ее вне места силы, где лежит твое тело, потеряешься и останешься там навечно. А теперь иди, тебе на восток, пройдешь через ворота и топаешь по дороге. Когда дойдешь до свертка направо, тебе по нему еще километр. Дорога закончится у стен шахтерского поселка».
«Иди погуляй», – с издевкой напутствовал его страж. «Скажи спасибо, что тьма только в Яве, а в Астре ее нет. Но вот тени проклятых ты сможешь увидеть, и их будет много. Но для тебя они не опасны, во всяком случае, пока ты на первом плане. Но вот если черный ведун запустит к тебе охотников, то молись богам, чтобы они тебя не заметили».
«Спасибо за напутствие», и Константин переступил границу идолов. Он шел по полуразвалившемуся поселку, обходя спешащие по своим делам астральные тени жителей.
«Беляш, давай на выход и не вздумай никого атаковать без приказа».
На кромке это произошло даже быстрее, чем в Яве. Раз, и прислужник возник перед ним без всякого тумана. Хотя, что значит без всякого? Он и был туманом. Дух радостно вильнул бесплотным хвостом и побежал рядом с хозяином, не отходя от него далеко. До ворот Воронцов добрался за пару минут. Створок в нижнем плане не было. Ржавые петли, гнилые доски, висящие на них, сломанные напополам запорный брус.
Константин пожал плечами, вышел наружу и спокойно двинулся по дороге, с интересом вертя головой по сторонам. Но уже через пару минут убедился, что смотреть тут не на что. Деревья в этом плане были живыми. Он видел, как бежит сок внутри них. То же самое с кустами и прочей флорой. А вот никакой живности он так и не разглядел. Первую проклятую тень он встретил метрах в 200 от поселка. Если люди выглядели как человеческие фигуры, только зыбкие, то это был уродливый сгусток багровой тьмы, напоминающий зверя. Скорее всего, до заражения он был волком или дикой собакой. Во всяком случае, силуэт у твари напоминал именно это. Константин прошел мимо, сейчас измененный его слабо интересовал. Беляш неожиданно рванул в сторону от дороги и скрылся в кустах. Константин заинтересовался столь поспешным бегством и проследил за ним по поводку. Что ж, прислужник нашел себе жертву и сейчас сжал в своих когтях небольшой кусок дымки размером с диванную подушку. Секунда, две, три. И вот остались только крохотные клочья тумана, а довольный дух вернулся к хозяину. Еще дважды Беляш кого-то поглощал, но чем дальше отходили от поселка, тем чаще встречались проклятые тени. Воронцов насчитал уже с 30 багровых сущностей. И больше всего ему не нравилось, что все сущности, иногда группами по 5 штук, топали ему навстречу, двигаясь к поселку. Константин слегка ускорил шаг, но стал замечать усталость. Вроде прошел всего 2,5 километра, но такое ощущение, что отмахал все 5. Ноги вроде пока слушались нормально, но уже тяжелели. Да и на плечи начало давить, словно он груз несет. Что ж, Авиа не предупредила? Не знала? Или знала, но спецом не сказала? Вот почему ведун должен быть сильным, иначе рухнет он в плане. «Черти вас всех забери!» – ругнулся Воронцов. До свертка к горам он дошел довольно быстро. Вот только не было у него уверенности, что так же бодро он вернется обратно. Посидев 5 минут, но ничуть не отдохнув, он потопал дальше. Горы нависали с каждым шагом, становились ближе, дорога шла вверх, мелкие камушки постоянно попадались под ноги. Лес сильно поредел, а вскоре сошел на нет. «Ого!» – глядя на толпу багровых теней, прущих ему навстречу плотной массой, присвистнул Константин. Их было не меньше 30, но самое плохое – около 20 из них напоминали человеческие фигуры. Не нужно быть гением, чтобы понять, откуда они идут. Это единственный поселок по дороге. «Хозяин, я могу выглянуть из плана и сказать, что точно происходит на дороге. Да ты и сам сможешь посмотреть моими глазами, используя привязку». Константин отошел в сторону 20 метров, чтобы не оказаться на пути проклятых. «Действуй, только не нарвись на них». Беляш радостно оскалился, как всегда он был счастлив быть полезным. Он на мгновение стал совсем зыбким и прозрачным, от него остались только смутные очертания. Воронцов уже вполне привычно скользнул в сознание прислужника. Черт, вот подобного он точно не ожидал. По дороге брели люди в драной одежде, у некоторых кровавые повязки. Но самое хреновое, что у всех были алые глаза. Вокруг них летали легкие клочья черного тумана. Рядом шли звери, вот эти были уже укутаны тьмой по полной. Замыкал процессию человек с массивным посохом в руках. Словно пастух, он гнал вперед свое стадо. Он был укутан тьмой очень плотно, даже очертания фигуры внутри не угадывались. На конце посоха был установлен камень, который сверкал кроваво-красным светом, точно был полон крови. И тут фигура погонщика проклятых замерла, а затем медленно развернулась в сторону Воронцова. И алые глаза нашли человека, вернее существо, глазами которого он смотрел на черного ведуна. Рука с посохом пошла вверх, камень засиял еще ярче. «Беляш, назад!» – мысленно заорал Константин. Прислужник мгновенно выполнил приказ и снова обрел форму у ног хозяина. Именно в этот момент план вздрогнул, неизвестная сила просто смела астральное тело Константина и поволокла его по каменной осыпи.
«Сходил, блядь, за хлебушком», – прошептал он и отрубился.
Он не знал, сколько провалялся на каменной осыпи. Дискомфорта от того, что его астральное тело валялось на камнях, не было. Рядом, с нетерпением переступая передними лапами, сидел и счастливо таращился на хозяина Беляш.
«Тебе ничего не угрожает», – передразнил он Авию. «Ты просто сходишь, посмотришь и все».
«Тьфу, блин». Поднявшись на ноги, Константин огляделся. На месте, где его застал удар, образовалась воронка в пару метров шириной. Там до сих пор летали клочья черного тумана. Никаких следов ведуна и его отары не было.
«Сколько я валялся?» – поинтересовался у прислужника Воронцов.
2,5 часа», – прилетел в голову образ цифр.
«Плохо», – произнес Константин.
«Почему он меня не добил?»
«Он тебя не видел», – пришел образ, а за ним еще один. «Ты же смотрел моими глазами. Я даже не знаю, зачем он меня атаковал. Я для него ничто, клок тумана».
«Все очень плохо», – повторил Воронцов, понимая, что ноги его хоть и слушаются, но не слишком хорошо. «Вероятно, он превысил свой лимит пребывания в Астре вне места силы, пусть и на первом плане».
«Нам нужно обратно, а сил почти не осталось».
Прислужник кивнул, и тут же в голову прилетел новый образ. «Я доведу, хозяин. Я поглотил много энергии. Держи меня за загривок, легче будет».
Константин кивнул и ухватил Беляша за кусок лохматой призрачной шкуры. Стало легче. Так и пошли.
До главной дороги добрались минут за 20, вот только до поселка было еще 4,5 километра. Сюда он шел свежим и полным сил, а вот обратно. Еще разок, мысленно обматерив Авию, Воронцов побрел по дороге. Дважды он отпускал Беляша в охоту за призраками нижнего плана. Прислужник щедро делился накопленной энергией. Но ее надолго не хватит. Так и брели по дороге человек и странный зверек с клювом вместо носа. 3 километра были позади. Еще 1,5, и все. Вот только ноги почти не слушались, словно и не ноги вовсе, а протезы. Деревянные, неудобные, не гнущиеся. Воронцов с трудом опустился на землю. Пришло осознание, что больше не в состоянии сделать ни одного шага.
«Не могу больше», – прохрипел он, поглаживая Беляша, который смотрел на него взглядом полным сострадания. «Черт, я тут сдохну».
Зверек завыл и принялся вертеть головой, а потом рванул куда-то в сторону леса. Константин завалился на бок и закрыл глаза. Он чувствовал, как сила, которая заставляла тело двигаться, вытекает из него. Он посмотрел вверх и увидел границу 2-го плана.
«Интересно, что будет, если я туда рвану?»
Ответа не было, но он помнил, сколько там призрачных сущностей, ведь они наверняка на него кинутся. Воронцов не видел, как явился прислужник, просто ему в лицо ткнули что-то влажное и рыхлое.
«Поглоти его», – пришел в голову образ от Беляша.
Константин приоткрыл глаза и увидел очередную сущность, которую прижимал лапой к земле его спутник.
«Я не могу это сделать», – ответил Воронцов, пытаясь отпихнуть от себя этот сгусток плотного тумана.
Но стоило его коснуться, как по пальцам прошелся легкий разряд, словно клемму на аккумуляторе погладил. И ведь тело его приняло. Бывший детектив вогнал руку внутрь этого тумана и тут же почувствовал, как возвращаются силы и бодрость, а медальон на груди медленно нагревается. Сущность, принесенная Беляшом, истаяла быстро, но ее вполне хватило, чтобы он смог подняться на ноги и тронуться в путь. Ему оставалось пройти еще 1,5 километра. Не сказать, чтобы бодро, но через час он добрел до поселка. Остановившись в 100 метров на границе леса, он смотрел на развернувшееся сражение. Он опоздал, не успел предупредить Авию. Десятки теней проклятых кидались на чистокол, причем не толпой, а используя тактику. вырывались вперед, потом отступали. Их было куда больше, чем то, что он видел. Вероятно, черный ведун собрал и тех, кто попадался ему навстречу, когда он только шел к перекрестку. Молния ударила туда, где находилось место силы. Черный ведун атаковал то, что давало защиту этому поселку. Если падет страж, конец, не станет его, руны погаснут. Они и так уже едва светятся. Воронцов решительно направился к воротам, которых для него не существовало. Багровые тени были для него не опасны. Иногда они гасли, видимо, гибли в яви, а может, скрывались от защитников, но слишком неравным был бой. Константин поспешил к поселку, и именно в этот момент увидел несущуюся к нему тварь. Та не походила на тень, фигура пятилетнего ребенка, скрученный в боевой режим метровый хвост, черная чешуя, закутанная в клочья тьмы. Узнавание было мгновенным. Чертик, или как его зовут местный, Резун. Он навелся на астральное тело Воронцова и теперь желал только одного – убить его. «Охотник», – пришел образ от прислужника. Он вышел вперед метра на три, выгнул спину, словно кот. Когти впились в каменистую дорогу. Хвост согнулся, как у скорпиона, а мягкая кисточка на конце превратилась в конусообразный наконечник. Беляш был чуть крупнее атакующей твари, но та не ведала сомнений. И самое плохое, что Константин ничем не мог помочь своему слуге. Его оружие тут не работало. И прислужник был его единственной защитой. Все, что ему оставалось, это стоять и смотреть. Резун вышел на финишную прямую. 40 метров, 30. И тут Беляш в два скачка развил нехилую скорость, понесся навстречу. Черное против белого. Расстояние стремительно сократилось шагов до 7. Противники прыгнули одновременно. Хвост чертика выстрелил в морду Беляша, но это была ошибка. Прислужник словно ждал подобного. Он каким-то неимоверным способом вывернул голову, и острые зубы сомкнулись на добыче. Резун взвыл, да так, что Константин зажал уши. Похоже, он разом потерял боевой настрой. Оно и понятно. Белая шкура зверька тут же засияла, как в ту ночь, когда он выпил несостоявшегося убийцу. Но это было только начало. Длинные когти передних лап вонзились в черную прочную чешую и играючи пробили ее. Поток энергии резко возрос, доля секунды, и черная фигура безвольно рухнула вниз, а верхом на ней победно приземлился Беляш, который, выпустив из пасти вялый хвост, сначала ударил своим носом клювом в переносицу прямо между двух тускнеющих рубиновых глаз, а затем впился в горло. 2 секунды, и тварь, дернувшись в последний раз, затихла. Счастливый и довольный Беляш спрыгнул с поверженного врага и гордо уставился на хозяина. «Молодец», — похвалил Константин и потрепал прислужника по загривку. «Отличная работа! А теперь вперед! Защитникам тяжко, еще немного и их сомнут!» Он еще постоял над трупом в надежде получить сферу тьмы, но черное покрывало рассеялось, а шарика так и не появилось. «Ну нет, так нет», – махнул на трофей рукой Константин и поспешил к воротам. Он прошел прямо сквозь порядки атакующих, как через туман. Те его тоже не заметили. Миновав разрушенные ворота, он увидел тени жителей. Некоторые забрались на крыши домов. «Для чего?» «Да понятно, для чего. И безопасней, и стрелять сверху удобней». Центральную площадь миновали бегом. Константин спешил как мог. Снова появилась усталость, ноги слушались хуже с каждым шагом. Самое плохое, что он не знал, что происходит в яви. На первом плане поселок и так был разрушен, чистокол в нескольких местах повален. «Беляш, давай в свое убежище», — приказал он, останавливаясь у подножья капища. Прислужник обратился в легкую дымку и исчез, а Воронцов медленно поднялся по короткой тропке. Переступив круг места силы, он облегченно выдохнул. Его тело стояло там, где он его и оставил. Теперь осталось стереть эту грёбаную руну. Он закатал рукав, плюнул на нее и принялся тереть. Вот только это ни к чему не привело. И тут, рядом с ним, материализовался крепкий высокий старик с посохом. Бросив на Константина ироничный взгляд водянистых, почти прозрачных глаз, он провел рукой по руне Га, и та растаяла.
«Страж?»
«Да, черный Вран. Как погулял?»
«Плохо. Едва не сдох».
«Вижу. У твоей девки дела еще хуже. Черный ведун вот уже часа полтора нам продыху не дает. И скоро я не смогу сдерживать его мощь. Силен супостат». Первый удар был неожиданным. Я не сумел сдержать его мощь. Печати на чистоколе сильно ослабли. А твари, которые их продавливают, больше полусотни. Эти увольни-защитнички смогли свалить десяток. Но тьма оберегает своих созданий. Лечит. Пули их плохо берут. Если сразу не убить, тварь скрывается во тьме и возвращается уже целехонькой. Да и стрелков мало. Если стена падет, всем конец.
А зачем он вообще атаковал?
Хороший вопрос. Цели у него две. Уничтожить меня и изменить еще одно место силы. И убить тебя, человека, на которого Сварог обратил свой взор и дал частичку огня. Константин кивнул. Что ж, все стало ясно. Вот если бы его враг так не торопился и хотя бы на секунду вошел в Астру, когда его тушка приходила в себя, то и на одну цель у него было бы меньше. Константин перешагнул через границу капища и даже нашел в себе силы удивиться. Все идолы стояли закопченными, а дальний, вроде как с женским лицом, треснул. Трава вокруг еще несколько часов назад была зеленой, теперь осыпалась серым пеплом. Возле тропинки человеческий костяк. Плоть наполовину сгорела, кое-где остались только обугленные кости. Воронцов сбежал вниз, выхватывая из кобуры револьвер. Хотя слабовато оружие. Стоило ему покинуть капище, как на него обрушились звуки боя. Трещали винтовки, короткими очередями бил пулемет. Пока держится место силы, пока не разрушены тотемы и цел периметр, есть шанс на победу. Но стоит потерять один из этих элементов, и ничто не спасет поселок на сотню жителей. А пришедший под эти стены со своей сворой черный ведун силен. Поселок потерял много бойцов. Того, что осталось в распоряжении Авии, не хватит, если случится прорыв. Константин ведь прекрасно помнил, что сделали твари с караваном Кина. На месте атаманши он бы рабов поставил в строй, пообещав им свободу, лишь бы сражались. Это и в их интересах. Черт с ней, с договоренностью. Выкрутится как-нибудь. А десяток мужиков сможет отсрочить падение стен. Так и оказалось. «О, вы живы, ваше сиятельство?» Вполне себе доброжелательно произнес Кин, заметив выбежавшего на площадь Константина. «Жив, правда, едва не сдох». Бросив злобный взгляд на Авию, которая стояла в шагах в пяти и все прекрасно слышала. Кое-кто забыл сказать, что нельзя долго гулять вне места силы по первому плану Астры. Можно не вернуться. Он повернулся к атаманше. Я не дошел до шахтерского поселка. Повстречался с черным ведуном. Но уверен, что его больше нет. И упыри перед воротами. Жители, которые не погибли в бою. Мы догадались. Саркастично заметил Аркад, который, как обычно, стоял за спиной хозяйки. Воронцов пожал плечами. «Работа сделана, и я требую награды». Авия, понимающе усмехнулась. «Что, ваше сиятельство, не верите, что нам удастся выстоять?» «Надеюсь, что удастся, но сомнения есть. Страж слабеет». И словно в подтверждение его слов на капище обрушился огромный, раскаленный до красна булыжник. Навстречу ему рванула какая-то золотая сила – и разнесла снаряд в пыль, засыпав обломками все вокруг. От этого занялся близлежащий дом, крышу которого пробил кусок метеора. Две женщины побежали тушить, только пожара не хватало. Авия посмотрела на капище, о чем-то размышляя. Потом расстегнула пуговицу на своем бронированном плаще, сунула руку за пазуху и извлекла две сферы. «Уговор есть уговор». Она подошла и вложила их в ладонь Константина. Аркад, принеси винтовку, которую я обещала его сиятельству».
Телохранитель мрачно кивнул и отправился к дому.
«Я выполнила все пункты договора. Имеешь ли ты ко мне какую-либо претензию?»
«Имею», — с сарказмом произнес Воронцов, убирая сферы. «Но сейчас не время это обсуждать. Забудем о том, что ты не упомянула об опасности первого плана. Сейчас это не важно. Выживем, продолжим разговор».
«Хорошо», — ответила атаманша. «Я и вправду виновата, что не сказала всей правды. Теперь по-дальнейшему. Ты сражаешься вместе с нами, потом собираешь сферы. Половина твои, половина принадлежат поселку».
«По рукам. Но сферы вторичны, нам бы выжить». «А ты не можешь долбануть по этому артиллеристу, который садит по нашему источнику силы?»
«У меня нет такой возможности. Это очень сильный ведун. Ему много лет. Я подозреваю, что он пришел сюда из Каменногорска. Помнишь, я говорила тебе про погибший в великую тьму город боярина Новина? Думаю, он оттуда. Правда, непонятно, зачем он захватил шахту?»
«Он привел не так уж и много тварей», — ответил Константин, поглядывая в сторону ворот и куска чистокола, который был виден с того места, где он стоял. Руна защиты потускнела настолько, что уже с трудом читались контуры, да и торчащий на стене тотем едва светил. Вероятно, ему нужны были еще подручные, поэтому он напал на поселок, который не так хорошо защищен. Там не было собственного ведуна.
Авиа качнула головой. «Там и охраны было всего пятеро. Остальные рабы – довольники».
«Ну, тогда захват прошел быстро и кроваво, учитывая силу врага, если они даже не смогли предупредить. Из выживших он сотворил упырей. Часть сил сразу сюда направил. Я видел их, спешащих в эту сторону группами. С частью штурманул второй поселок и повел увеличившуюся рать сюда. Все же мы защищены лучше, имеем место силы и слабенькую ведунью. Значит, нет возможности его достать».
Авиа покачала головой. «Он где-то в лесу, но недалеко, скорее всего, под охраной пары проклятых. Сюда он кинул только твари, которые истощают руны, вытягивая на себя энергию. То, что они ворвутся, это факт. Все, кто может, уже взялись за оружие. Но даже если мы перебьем проклятых, явится ведун. А вот против него у нас ничего нет».
«Как знать», — задумчиво произнес Константин. «Но он не понадобится. Нас сметут его твари».
Авиа скривилась, но возразить ей было нечего. Аркад возник возле них как призрак, протягивая Воронцову магазинную винтовку. Константин взял оружие, пристально изучая его. Это была не уже знакомая ему винтовка Родимцева, которую снабдили 15-зарядным магазином, а позже переделанный под полуавтомат. Оружие, которое у него было в руках, явно из новодела. Вот только ствол старый. Скорее всего, от Родьки, полуавтомат. Дизайн напоминал СВТ. Штык, длинный и широкий, можно использовать как кинжал. Сама винтовка длиной всего в метр. Ложе из красивого темного дерева. Магазин со скосом 10-зарядный. Калибр, как и у его прежнего ствола, 7,9 на 60.
«Самозарядный карабин Долгова», — пояснил Аркад. «Разработан перед самой тьмой. Выпущено было около 100 тысяч, уцелело гораздо меньше. Так что цени, вещь редкая. По надежности уступает, конечно, Родьке, с той, что ты ходил. Но если ухаживать и чистить после каждого боя, не предаст. Не боится воды, но в болото с ней лучше не лезть. Такое оружие в городе стоит около 35 кун золотом».
«Ценю», — отозвался Константин, отщелкивая магазин и оттягивая затвор. «Хотя сомневаюсь, что вы ее купили». «Но мы ж бандиты», — усмехнулась Авиа. «С трупа сняли, работорговца, с которым не сошлись в цене. Карабин точный, на дистанции до 300 метров. Винтовка, конечно, бьет дальше, но в коллекции Соловья карабин Долгова можно считать настоящей жемчужиной».
«Берите, ваше сиятельство, не сомневайтесь», —
крикнул Кин, с которого уже сняли блокирующие браслеты. «Хороший агрегат, лучшее, что можно в этих местах найти».
«Беру», — согласился Константин.
«Аркад, дай его сиятельству патроны и магазины».
Здоровяк бросил на атаманшу взгляд, который Воронцов расшифровать не смог, и протянул бывшему детективу сумку, в которой что-то звякнуло.
«Вооружайся, времени осталось мало», — бросила Авиа и повернулась к освобожденным пленникам, которых вооружили по остаточному принципу. «Будете сражаться, будете свободными. Мое слово верное, богами клянусь».
«Принимаю клятву», — крикнул кто-то из пленников. «Ну что, мужики, пойдемте тварей побьем, если больше некому».
Все одобрительно заржали и побежали к воротам. Там, похоже, была самая слабая позиция.
Эх, глянуть бы на руну. И тут весь поселок вздрогнул. Константин обернулся в сторону капища и понял, жить им осталось всего пару минут.